Кажется, я. Проснувшись, чувствую себя так, словно меня придавила бетонная стена. Натурально невозможно пошевелиться. Впрочем, лежать неподвижно тоже достаточно тяжело. И дышать не то чтобы получается. То есть я не мучаюсь от удушья. Но если этот вялотекущий убогий процесс и есть дыхание, значит, я мох или шайник, или вообще корнеплод. Так, стоп, думаю я. Это я, что ли, умер? Нет, правда? Даже не смешно. Нет, на это моего согласия. Мы только разыгрались. Не пойдет. Открываю глаза, оглядываюсь. Ну, вроде лежу не в гробу и даже не в морге. Из полумрака, не то предрассветного, не то вечернего, не то просто следствие расстройства зрения, проступает какая-то странная комната, заставленная предметами непонятного пока назначения. Моя? Не моя? Не знаю. Что вообще означает «моя»? Построенная своими руками, придуманная, купленная, полученная в наследство, собственноручно заколдованная до полной неузнаваемости, выделенная властями для моего заключения, примерещившаяся в бреду, как вообще присваиваются помещения, или как помещения присваивают нас. Я сейчас не очень-то понимаю, как здесь все устроено, и где это, собственно, здесь, и когда сейчас. Прямо у меня перед глазами, на стене, над дверью, куда сразу падает взгляд, если лежать на диване. Погоди, это я, выходит, лежу на диване. Вот эта штука, значит, диван. Висит плакат. Ну, то есть как плакат? Просто большой лист плотной бумаги, на котором что-то написано крупными зелеными буквами. И если напрячь внезапно ставшие близорукими глаза, можно разобрать: «Не бзди, это не навсегда». Не знаю, что именно это, но заранее рад. Хорошая новость. А даже если не новость, а просто надпись без особого смысла, все равно добрый знак. Рядом висит другой плакат. Там буквы помельче, но я все равно читаю. «Ты сам этого хотел, не ной». Отличный совет, но я вроде не собирался. Даже толком пока не помню, что означает «ныть» и какое от этого можно получить удовольствие. Третий плакат я вижу, повернув голову. Он висит над диваном и гласит: «Не забудь, что решил разбомбить серый ад». Разбомбить ад — ничего так звучит. То ли я контуженный пилот тяжелого бомбардировщика, то ли не вовремя падший ангел Армагеддона. Мне нравятся обе версии, даже не знаю, какую выбрать. Но боюсь, и разбомбить, и ад — это все-таки просто метафоры. Или гиперболы, или какие еще бывают выразительные средства. В общем, оно. Кто-то недавно при мне шутил, дескать, гуманитарное образование не пропьешь. Но у меня, похоже, начало получаться. Вон даже не сразу вспомнил термин «троп». Зато я постепенно начинаю понимать, что происходит. Это не бетонная стена меня придавила, а закон всемирного тяготения. Просто мое тело теперь весит, сколько ему положено. Не 100 миллиардов центнеров, как можно подумать, а даже несколько меньше одного. И то, что мне с непривычки показалось почти полным отсутствием дыхания, на самом деле и есть оно. Хорошее, ровное дыхание в пределах медицинской нормы, как обычно бывает у людей. Я успел отвыкнуть от такого режима существования, но на самом деле ничего страшного. Просто очень уж резкий контраст между нынешним самочувствием и тем, как было в последнее время. Да вот еще буквально вчера. Ничего, думаю я, полежу и, наверное, снова привыкну. Плакаты пока почитаю, чтобы не очень скучать. Благо, ими вся комната обклеена. Выглядит так, словно я, впавший в маразм художник-концептуалист, сохранивший верность профессии. А может, так и есть? Да ну, вряд ли. Не тот у меня темперамент, чтобы буквы рисовать. Я все-таки живописец. По крайней мере, когда-то совершенно точно им был. Вспоминаю я и даже ощущаю что-то вроде воодушевления. Нормальный же вариант. Художники бывшими не бывают. А если уж придется снова быть человеком, так лучше художником, чем кем-то еще. По крайней мере, наедине с собой не соскучишься. Думаю я и поднимаюсь, с трудом опираясь на локти, от напряжения беспомощно дергая ногой. Но, елки, лежать как покойник я точно не нанимался. Человек не означает непременно больной. Сижу на диване, растираю виски тяжелыми, как свинец, но уже вполне послушными пальцами. Читаю плакаты, написанные зелеными, кривыми, словно бы похмельными буквами. Чего я за всю жизнь так и не смог освоить, так это элементарных шрифтов. Счастье, что всегда умел договориться и во время учебы легко находил желающих сделать чертежи вместо меня. В обмен на что-нибудь этакое приятное. Например, что я никого не укушу. А вот, кстати, и плакат соответствующий. «На людей на улице не бросайся. Они не виноваты, что ты проснулся кем-то не тем». Дельный на самом деле совет, при условии, что я смогу выйти на эту самую улицу и на кого-нибудь там наброситься, что, к сожалению, совершенно не факт. Читаю дальше. «Прыгать с крыши пока не надо. Ты справишься, ты круче всех в мире. Море совершенно точно где-нибудь есть. Не бейся башкой об стены, нам не понравится делать ремонт. Отчаяние – лучшее топливо. Главное, мимо бензобака его не лей. В крайнем случае, позвони Стефану, но лучше не надо. Ты поспорил с ним на щелбан, что справишься». А вот это своевременное предупреждение. Радуюсь я, вспоминая Стефана. Он офигенный. Круто, что Стефан есть, и ему даже позвонить можно. «Алло, полиция, меня тут демонического задора лишили. Спасай». Но по башке мне сейчас получать точно не надо. Куда еще добавлять? На дверце кухонного шкафа, где раньше хранились припасы спиртного, тоже плакат. «Вот даже не вздумай. Бухать человеком – деньги на ветер». В моем случае, кстати, чистая правда. В человеческом состоянии я от пьянства стремительно порчусь. Но все равно смешно. Поднимаю голову и вижу самый большой из плакатов под потолком, огромными буквами «Кот есть». Практически цитата из Маркеса. Вдруг осеняет меня. Это же Нёхиси предложил написать, как, собственно, и «На людей не бросайся», и про бессмысленность человеческого пьянства, и «Круче всех в мире», и про Стефана, да почти все. И вообще, это была не моя, а его идея – развесить по всему дому плакаты с напоминаниями о настоящем положении дел, чтобы я не особо впадал в уныние, когда проснусь человеком. Несколько лет назад Нёхиси пристрастился к чтению. Целую зиму напролет тайно пробирался в библиотеке и подолгу там спал среди книг, проходя таким образом ускоренный курс всемирной литературы. Мне всегда было страшно представить, какая адская литературная каша теперь творится у него в голове. Но я, похоже, здорово недооценивал возможности всемогущего существа. По крайней мере, именно Нёхиси, а не я, первым вспомнил, как герои романа «Сто лет одиночества», теряя память, писали сами себе записки-напоминания, как что называется и для чего используется. И универсальное «Бог есть». Вспомнив, как мы с Нёхиси ржали, сочиняя послание для будущего меня человека, и почти всерьез сражались за единственный в доме толстый зеленый маркер, дай я напишу. Нет, сейчас моя очередь. Я практически прихожу в себя, насколько это вообще возможно в сложившихся обстоятельствах. Я имею в виду, что для существа неизъяснимой природы, внезапно превратившегося в человека, с утра не пившего кофе, я держусь вполне ничего, говорю вслух, специально для Нёхиси. Если вдруг ты где-нибудь тут, имей в виду, что я тебя сейчас не вижу, не слышу и даже ничего особенного не чувствую. Не серчай, я не нарочно. Сам не рад. На самом-то деле мне сейчас, скорее всего, просто нечего чувствовать. Вряд ли Нёхиси рядом. Я же сам его попросил на какое-то время смотаться, заподозрив, что в его присутствии ни во что хотя бы отчасти похожее на человека еще долго не превращусь. А дело есть дело, особенно неприятное. Лучше поскорее с ним покончить, чтобы не отравляло мою распрекрасную жизнь. То есть это мне вчера казалось, что лучше. Пока чувствуешь себя упоительно всемогущим, легко рассуждать. А сейчас я бы с удовольствием отложил это гадское дело, которое сам же себе и придумал. До весны, а то и на сотню лет. Еще немного, и я малодушно спрошу, на кой хер вообще было это все затевать? Ну вот, считай, уже и спросил. Теперь можно с чистой совестью заняться чем-нибудь менее интеллектуальным, чем мотивационный кризис. Например, сварить себе кофе. Кто, если не я? Я все-таки здорово переоценил свои возможности. И зря. Куда мне сейчас побеждать серый ад? Со своим бы локальным справиться, когда ни прежние веселые силы, ни неизбежно сопутствующие ей ласковые ярости, ни даже обычной вздорной легкомысленной храбрости у меня больше нет. Вот о чем я думаю, стоя у плиты. На самом деле прекрасно понимаю, что нифига не зря. Помню все свои аргументы и даже по-прежнему теоретически с ними согласен. Но елки, когда внезапно просыпаешься человеком, еще и не такая херня лезет в голову. Хотя, справедливости ради, по сравнению с прошлыми человеческими пробуждениями, сегодня в мою голову поналезло не так уж много унылой херни. Даже удавиться не особенно хочется. Приятная неожиданность. Спасибо агитационным плакатам. Мы с Нёхиси молодцы. А дальше, по идее, должно становиться только лучше. Все-таки утро до первой чашки кофе – самое тяжелое время суток. Даже для тех, кто привык просыпаться людьми и не считает, что это само по себе такая уж катастрофа. Кофе вот-вот уже будет готов. Да такой, что чертям в аду станет тошно. То есть, если бы ад был, непременно стало бы. Вымышленным чертям, как их описывают в страшилках для не особо продвинутой части населения, должно становиться тошно от человеческого совершенства. Но поскольку их нет, никому тошно не станет. Только завидно некоторым сияющим ангелам в непостижимых для меня вот прямо сейчас небесах. Там, в сияющих небесах, все не могут понять, как у меня получается варить лучший в мире кофе, при том, что в целом к плите меня лучше даже близко не подпускать. Тоже мне великая тайна. Просто кофе – напиток про горечь, а я – человек про горечь. Так уж мы с кофе удачно совпали. Было бы что понимать. Но все-таки не только про горечь, думаю я, сделав вожделенный первый глоток. Мы оба, и кофе, и я, еще и про радость. Возможно, даже про счастье. Иногда мы с ним и есть оно. Допив кофе, я тщательно мою чашку, вытираю ее полотенцем и ставлю на полку, вместо того, чтобы бросить как есть. Чего-чего, а подобных привычек за мной отродясь не водилось. Какой-то не в меру хозяйственный из меня на этот раз получился человек. Гнать такого засранца из моего богемного дома поганой метлой, весело думаю я, и иду одеваться. Ну, не голым же все-таки гнать. Одеваюсь, внимательно разглядываю себя в зеркале, прикидывая, это вообще нормально так выглядеть? Что-то, кажется, не хватает. Ну, чего именно? Ай, нет, наоборот, все в порядке. Это как раз очень удачно, что я без крыльев, огненного меча, черной розы в петлице и шляпы с пером. В который раз перечитываю прикрепленную к зеркалу ехидную записку, которую явно сам же и написал. Нехиси не настолько зануда. «Не выходи из дома в пижаме». Вот интересно, а если все-таки выйду, что будет? Спорим, ничего особо ужасного. Разве только какие-нибудь юные хипстеры, не разобравшись, эту моду подхватят и будут потом до весны щеголять в разноцветных коротких штанах с утятами и поросятами. Лично я только за. Ну ладно, пижама как-нибудь в следующий раз. Чего мне сейчас действительно хочется, так это не привлекать к себе вообще никакого внимания. Шансы, прямо скажем, невелики. Не с моим счастьем. На меня всю жизнь на улице оборачивались, не знаю уж почему. Но я делаю, что могу, в смысле, выхожу без пижамы и даже без шляпы, в теплой куртке, какие носят полгорода, и обычные вязаные шапки, которые можно надвинуть пониже и закрыть почти пол лица. Впрочем, важно на самом деле не это, а то, что я, наконец, выхожу из дома и стремительной легкой походкой, несмотря на свинцовую тяжесть в теле, иду по самому важному в мире делу. Не куда-то конкретно, а просто в город, но с четко поставленной целью – вернуть себе настоящего себя. Потому что пока я пил кофе, вспомнил одну важную штуку, которую мы с Нёхиси ни на одном из плакатов не написали. И совершенно зря. Моя веселая храбрость, на которой все остальные «я» держатся, не постоянная, а переменная величина. То появляется, то исчезает, и это нормально. Собственно, так было всегда. До возвращения храбрости просто надо как-то дожить. Это возможно, мой опыт тому свидетель. Но лучше не ждать ее, сидя на месте. Храбрость можно и нагулять. Это у меня всегда получалось как бы само собой. Просто ходишь по городу, зябнешь на стылом ветру, вдыхаешь запах печного дыма, смотришь по сторонам, любишь жизнь до безмолвного крика, ненавидишь свою человеческую беспомощность, которая не дает играть на равных с огромным непостижимым всем сразу. Ничего не можешь с этим поделать, но почему-то не умираешь от горя. Остаешься в живых, прибавляешь шагу, словно вот-вот, и от себя наконец-то сбежишь, и вдруг понимаешь одновременно с невыносимой, обжигающей ясностью две, казалось бы, несовместимые вещи. Весь мир принадлежит мне, и мне нечего терять.